10:05, среда, 18 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Ножко, ведущая этой программы.
Сергей Даренко, доброе утро.
У нас гость, обещанный гость, Максим Лексутов, заместитель мэра города Москвы и глава департамента транспорта. Здравствуйте, Максим.
Доброе утро, здравствуйте.
Слушайте, ну вот вы читали, а я через плечо посмотрел. Что за замена автобусов и покупка, и все на свете? Что это? Что это?
У нас принята на сегодняшний день программа по обновлению парка. Это, в первую очередь, касается нашего городского перевозчика.
Если... А чем связано? То есть они устарели, они экологии
это, не отвечают? Ну, чему? Каждый год надо менять примерно 10% парка в силу того, что он устаревает. Да, и для того, чтобы поддерживать его в отличном состоянии. У нас средний возраст автобусов, может, кто не знает, могу сказать, один из самых молодых в Европе. Это примерно 4,7-4,8 лет.
А выглядят они не так?
Ну, не все. Конечно, есть те, которые надо менять. Вот.
И то могу сказать, что... Ты же на Пикассо ездишь на своем.
Я,
езжу. Могу сказать, что мы приняли программу, что до 2020 года примерно каждый год будем приобретать около 600 новых автобусов. 600 новых автобусов.
А где?
Плюс, сейчас, 550, извините, это примерно трамваев каждый год.
550.
И примерно 60 троллейбусов тоже каждый год будем...
В течение трех лет?
До 2020 года.
До 2020 года, да. То есть больше.
Включительно,
да. Ага. Хорошо, а какое производство?
Что значит, покупаем мы, первое, это российские производители только.
Да.
И начали приобретать в этом году по контракту жизненного цикла. То есть, когда производитель автобусов не просто продает нам автобус, а продает его вместе с сервисным обслуживанием в течение 7 лет.
Ага.
И это значит, что производитель будет ответственный за то, чтобы автобус был подготовлен к рейсу, чтобы все системы отопления, кондиционирования, что сейчас важно, работали.
Что и будут кондиционеры?
Все автобусы у нас, которые мы покупаем с 2010 года, это только низкопольный парк и только обязательное наличие кондиционера. Это закон.
Туалет еще нужен?
Туалет не нужен.
Почему?
Потому что на городских автобусах
нет, конечно, не бывает туалетов. Городских, вы правы, да.
Да,
да. Я уже в 2001 году ехал по какой-то страшной деревне китайской, ну, в Уданшань, в горы Уданшань, и там в автобусе был туалет.
Значит, не рейсовый, был не городской.
Нет, ну, это был не городской, это был не городской. Согласен, отъехал сразу.
Да, и, как вы знаете, частные перевозчики у нас сейчас уже активно выходят на городские маршруты по новой нашей модели работе с частными компаниями. То есть это на этих маршрутах работают все тарифы, все льготы для студентов, школьников и всех других людей, кто обычно привык ездить на автобусах, трамваях, троллейбусах нашего городского перевозчика, то теперь для них все эти льготы доступны и в этих автобусах. До конца года полностью перейдет, эта модель уже вступит в свои, так сказать, полные права. И это значит, что на всех, без исключения, автобусах города будут работать... Внутригородских, конечно, я подчеркиваю, внутригородских. Будут работать все эти льготы и единые тарифы городские, как у городского перевозчика.
Что с трамваями? Вы говорили, будете перекладывать пути, что ли? Это же для нас хлопотно. Для нас вот обычно.
Вы знаете,
людей.
Действительно хлопотно. Понимаю, так же, как и программа «Моя улица», которая сейчас в центре города, создает определенные проблемы для движения и на личной машине, и на городском транспорте. С парковкой стало меньше мест. Но... Вы квартиру ремонтируете, вот студию, радио, то определенные неудобства есть, но они закончатся часть в августе, часть до сентября. Но мы получим обновленные улицы. Вот если вы видели те улицы, которые были сделаны по программе «Моя улица» в прошлом году, количество людей на этих улицах выросло в 5-7 раз. То есть в разы вырастает количество людей.
О, у меня уже друзья собираются на Патриках продавать квартиру, знаете? Вы поставили...
Нет, у меня нет, много друзей, не... которые хотят жить купить на Патриарших раз. Прудах, вам потому что стало там намного... Познакомим, давайте.
Знаете, нет, серьезно, человек говорит, раньше на Патриках, говорит, гуляли Познер, там какой-нибудь там... Тогда какие-то большие люди гуляли такие из мира кино и так далее, вокруг, да? А сейчас, говорит, понаставили, говорит, скамеек, хипстеры какие-то понавалили, замкадыши, выйти некуда.
С бороденками, да с кофе.
Да. Я не знаю, но среда, вот я часто бываю в центре города, и вечером бываю, и смотрим, так сказать, то, что получается, и улицы, которые сделали, которые еще в работе. Могу сказать, что количество людей, которые просто гуляют на улице, оно увеличилось
много,
в разы.
Много.
Это выигрывают все. Возможно, есть определенные неудобства именно для тех людей, кто привык, так сказать, что там никто не ходит, да, ну, а теперь да. Вроде как моя улица, и здесь дополнительные люди, но это большой, огромный, позитивный, я в этом не сомневаюсь, синергетический эффект для города и для малого бизнеса, и для вообще для среды городской, когда много людей, люди в основном все приветливы. Я не видел ни одного пьяного там, человека, который там мешал кому-то и прочим. Очень комфортная, дружелюбная среда.
Это правда. Начали уже огораживать на Болотном острове, вот когда большой каменный мост не спадает сюда на Болотный остров, здесь начали огораживать местами. Насколько я понимаю, там тоже большие переделки будут.
Там реконструкция будет и площади, и набережные, и еще ряд там вещей, связанных с перекладкой коммуникаций, поэтому здесь...
Надолго это?
Это ненадолго, нет. Я думаю, что месяца на 3-4.
То есть
вот в таком
лето.
Виде.
За это лето.
За это
и
лето
потом,
задача
и потом,
все сделать.
И потом опять будет сужение там до одного ряда, как бы...
Нет, сужений пешеходные. Каких-то массовых не будет, но там действительно нужно обеспечить безопасный проход пешеходов, будет пешеходные. Расширение тротуаров, раз. Да. Но по статистике, которая есть, те улицы, которые мы приводили в порядок, в прошлом году, уменьшения автомобильного трафика какого-то большого нету. То есть, когда выстраиваешь не улицы, которая здесь два ряда, здесь один, а потом кто-то бросил машину и вообще никак не проехать,
да.
То сейчас автомобили двигаются, и больших затруднений в движении нет.
Ну, это на Большой Дмитровке. Я, кстати говоря, думаю, что это какая-то...
Это и Патриаршие пруды, и
тайная, какая-то тайная наука вообще. Потому что раньше на Большой Дмитровке стояли в четыре ряда друг у друга на спине.
Да.
Как бы все, да?
И невозможно было проехать.
А проехать нельзя было. Потому что они постоянно еще выезжают же задом из своих этих ловушек страшных. И ты просто стоишь тупо, и все.
Ну, могу сказать, что мы много занимались моделированием различным и компьютерным, и математическим вместе. И сами, и приглашали коллег из разных научных учреждений. Старались сделать так, чтобы баланс интересов был найден.
А еще вопрос тут у нас от слушателей насчет билетов в транспорт. Сейчас их продают водители у нас в основном.
Водители.
Планируется ли это менять? То есть можно ли будет в метро, например, купить сразу и на автобус, на трамвай, и на метро, и все?
Вот у нас такая система. И продается сейчас.
А на остановках?
На остановках будет, во-первых, увеличено количество автоматов по продаже билетов многофункциональных. Часть уже появляться будет больше. То есть там, где была будка по продаже билетов, на ее место придет автомат по продаже билетов.
Понятно.
Смотрите.
Но точек пополнения карты «Тройка» у нас в городе более 20 тысяч. Это и салоны связи, и магазины, и прочее. Можно это сделать и дистанционно. Поэтому пользуйтесь картой «Тройка», не надо покупать. Особенно те люди, которые и часто, и не часто пользуются транспортом. Удобно положить небольшое количество денег на карту «Тройка», и не надо каждый раз суетиться и переживать за счет того,
понятно.
Что...
95-й довольно много сообщений присылает, дубли, да, одно и то же, один и тот же текст. Пусть без мигалки своей проедется по Москве хоть
у
раз.
У меня никогда в жизни мигалки не было.
С нами заместитель мэра Собянина Максим Лексутов.
И могу сказать, что ни у кого из заместителей мэра мигалки. В Москве мигалки нет.
А на транспорте приехали сегодня, нет?
Нет, я приехал на машине.
Нет, я просто, вы знаете, ну, наши слушатели знают в основном, но я хотел бы это повторить, что в одной из программ, когда к нам приезжал Максим Лексутов, то он отправился на работу на метро, и с ним наш корреспондент, который ехал с ним в вагоне метро и фотографировал, и все. И,
кстати, от начала до конца доехал.
Да, от начала до конца, просто проверить, не выскочит ли Максим где-нибудь на Соколе, и не поедет ли он на своей шикарной мигалке. Значит, мигалки, во-первых, нет, а во-вторых, Максим Лексутов, да, движется на метро, мы это подтверждаем.
По реконструкции трамваев, чтобы просто, наверное, цифры интересуют, могу сказать, что
интересует.
У нас была программа с 2012 по 2016 год, капитальный ремонт 168 километров трамвайных путей. Мы ее заканчиваем в этом году. Следующие 3 года у нас будет программа несколько меньше, но на 3 года 89 километров. Но что произошло? Что на отремонтированных участках на 44% растет средняя скорость движения трамваев и обеспечила вот такое интенсивное движение трамваев, увеличение пассажиропотока на тех линиях, где мы отремонтировали, на 30%. А 30% — это 35 миллионов пассажиров.
Это очень серьезно.
Это много.
Смотрите, мы когда говорим о тяготах ремонта, мы понимаем, что такое ремонт, это всегда, значит, тяжелая ситуация. Мы не понимаем, почему каждый год одно и то же. Вот честно не понимаем. В прошлом году реконструировали Варшавку, пишет Кривоножко. А в этом году опять раскапывают.
Объясню. Значит, да. Ответ максимально простой. Значит, первое. Когда мы реконструировали Варшавку, по требованию мэра города, все подрядные организации у нас, неважно, что он делает асфальт, ставит знаки дорожные, если это подрядная организация, мы от них в контракте требуем очень жестко гарантийных обязательств. Соответственно, если качество асфальта, после того, как он положил, и за зиму он оказался некачественным, какие-то есть неровности, дыры, мы заставляем подрядную организацию приходить и устранять это нарушение.
А потом? Понятно, что они прогорают.
В течение 5 лет они это делают.
Они же прогорают.
Во-первых, у нас есть финансовое обеспечение, это гарантии. Да. Если он вдруг по этой причине не соберется это делать, то мы его просто накажем рублем, что называется. И будет, к сожалению, наверное, это процесс эволюционный, научить подрядные организации с самого начала.
Можете себе представить такие подрядные организации, которые будут делать лет на 7?
На 7, 5 лет – это гарантийное обязательство. А вообще-то, честно сказать, в общем, в Москве подрядные организации, которые занимаются профессионально асфальтом, их не так много, в общем-то. И они уже работают не один десяток лет в Москве. Поэтому таких случайных игроков здесь очень мало.
Слушайте, а вот проваливается асфальт постоянно там на Ленинском при съезде, на Трешку, ну, из года в год одно и то же. Так вам вопрос или нет?
Это вопрос не совсем моей прямой компетенции. Это мой коллега Петр Павлович Бирюков отвечает за данное конкретное направление. Но могу сказать, что требования ко всем одинаковые. Неважно, это подрядная организация асфальт делала, дорожный знак ставила, либо там опору. Обязанность у них есть поменять за свой счет и приводить его в порядок.
Да.
Уверен, что научится делать с самого начального качества. Это недалек тот день, когда это произойдет.
Говорят, что... И, кстати говоря, это вот это распространенное, значит, черно. Вот смотрите. Хорошо излагает... Можно прямо конечно. Со словами? Они цензурные. Хорошо излагает собака, говорит 906-й. Значит, я думаю, это поощрительно. И тут же, понимаете, вот сегодня, когда вас надо зацепить, вроде по работе трудно зацепить, да? Но сразу возникает новый слоган. Говорят, Лексутов миллиардер. Он лоббирует прибалтийский бизнес.
Нет, это хороший вопрос, мало того.
Ведь я-то их пропускаю.
Я даже не знаю, как мне его ответить.
Знаете, почему я их пропускаю? Потому что они не по делу. Но, с другой стороны, вы должны знать, что как только возникает ваша фамилия, сразу он миллиардер, он достраивает какой-то дворец, где-то вы достраиваете дворец, то ли на имя жены, то ли еще что-то.
Вот. Дворец не строят.
Какой-то вот этот привкус миллиардерства какой-то все время есть. Хотите, отвечайте, хотите, просто примите к сведению.
Сергей, я могу сказать другое. Я действительно до работы в правительстве Москвы работал в частном бизнесе.
Да.
Мои доходы, декларации, соответственно, это публичная вещь. В соответствии с законом о госслужбе, первое. Второе, я никогда не скрывал и честно декларировал те доходы и платил с них налоги, которые я зарабатывал, и не стесняюсь этого.
Мне кажется, что людей чуть-чуть обижает вот это. Смотрите, Максим Лексутов, он весь навитамининный, улыбчивый, симпатичный. Вообще не молодой, богатый. И все это как-то выглядит
оскорбительно. Есть рецепт.
Несчастный, затюканный весь.
Просто надо много работать и хорошо учиться.
Ой, вот вы сейчас
если
говорите,
вы будете работать
сейчас
побольше...
Сейчас еще обидно, кто много работает, они
еще,
не заработают.
Сейчас еще обиднее стать,
надо еще больше, значит,
в России,
работать.
В России все-таки богатство... мы не протестантская страна. В России богатство — это скорее везение.
Испытание.
И плюс повезло.
Это безусловно так, это 100%. Тут вопросов никаких нет, что вот работал и прочее. Определенный вопрос везения есть, но для того, чтобы повезло, надо работать, замкнутый.
Это это правда. Это правда. Надо быть, около врат времени для того, чтобы в них войти. Если ты где-то слоняешься черти где, то когда врата времени откроются, а тебя там нет, то ты и не войдешь. Вот в чем дело. Надо все время быть рядом. Понимаешь, это я объясняю сыну 16-летнему. Скажите, Анина, метро Анина и Молодежная, мы говорили в прошлый раз, когда вы приходили, что они полностью с ног до головы заставлены частными бомбилами. И вы взяли это на карандаш. Потом прошел что-то, может быть, месяц, и мне человек писал: вы знаете, у нас осталось все по-прежнему. Возьмите снова на карандаш, или это уже сделано?
Нет, во-первых, это на контроле находится. Обязательно. Да. У меня вот есть даже справки, которые я, готовясь к эфиру, те вещи, которые мы обсуждали в прошлый раз. У станции метро Анина, первое, мы делаем перехватывающую парковку. Самая большая там будет парковка на 1048 машиномест. Ага. Значит, это первое. Второе, на контроле там было эвакуировано вот за 2 месяца. Было эвакуировано почти 600 автомобилей, которые стояли с нарушениями, и около 300 нелегальных таксистов органы полиции задержали за этот период. Но это, может быть, не решило вопрос окончательно, потому что место уж больно притягательное с точки зрения вот таких нарушений, но будем держать это на контроле. Обычно, по нашему опыту, около 6 месяцев требуется на то, чтобы вот этот такой очаг проблем увидели все, что он находится на контроле, что там работают полицейские, что находятся городские службы, и порядок будет обязательно там наведен.
Интересно, вот сейчас, пока мы с вами говорили, человек прежде чем я задал вопрос, написал Л, написал нам в Телеграм +7 925 888 948 в Телеграм. Он скинул нам целую серию фотографий. Сейчас, в данный настоящий момент, везде под запретом, везде под знаками, на разделительных, нарисованных, вот, кстати, заштрихованных вот этих местах, стоят бомбилы. И Эл пишет: ГИБДД проезжает мимо, хотя все стоят под знаками. Номера либо закрыты, либо открыты крышки багажника. Чтобы, так сказать, там у многих открыты крышки багажника. Она уже есть, парковка. Посмотрите фотографии. И все эти таксисты-бомбилы так в Анине работают. Ну и на молодежную тоже жаловались.
Будем.
Ну как их прессануть? Вот как их прессануть, чтобы урок не прошел?
Ну, вы знаете как, во-первых, был не так давно закончился рейд правоохранительных органов полиции города Москвы по борьбе с нелегальными таксистами. Такая глобальная операция была, длилась она там почти месяц. Было задержано много нелегальных таксистов, проверяли и легальных таксистов на наличие необходимых разрешений на состояние транспортного средства.
Да.
Было помещено на специальную стоянку, то есть арестовано около 2000 транспортных средств. Это очень много. Это очень большое количество. Думаю, что вот по конкретным тем адресам, что вы сказали, Анина и Молодежная, я еще раз переговорю с коллегами нашими из ГИБДД, попрошу их принять, так сказать,
эту информацию. А у нас та же история с бомбилами на Тульской, на Орджоникидзе. У Ашана они стоят в полтора ряда.
Да-да-да. А у меня вопрос еще раз. Я, кстати, уже его однажды пыталась задать. Вот если мы видим, что людям там удобно брать клиентов, таксистам.
Если возможность сделать парковку, стоянку для таксистов есть, мы ее обязательно делаем. С легальными таксистами мы находимся в постоянном контакте.
Но это нелегальные, Насть, в том-то и дело.
А вот все-таки, когда коллеги из полиции делали этот рейд и останавливали вот таких нелегальных таксистов около вот проблемных точек, могу сказать, что первое, там, ну, в большинстве случаев, сейчас процент не буду говорить, просто я не помню на память, по-моему, около 30% случаев у этих людей не было ни толком водительского удостоверения российского, соответственно, ни толком документов на разрешение на работу тоже, соответственно,
конечно, не было.
Поэтому те люди, которые пользуются такими таксистами в погоне, может быть, за тем, чтобы сэкономить или еще как-то, это огромный риск. Во-первых, не сэкономишь, во-вторых, просто это риск для жизни. Поэтому, если, понимаете, в чем проблема? Вот выходят люди из метро, стоят нелегальные таксисты. Я знаю вот по своим знакомым, там, по сотрудникам там, департамента транспорта, по коллегам из правительства Москвы, нелегальными таксистами просто, ну, вот люди перестали пользоваться. Во-первых, много легальных таксистов. Можно заказать машину, не знаю, из метро, если вам так нужно.
Это очень дешево.
Дешево, и, во-вторых, они быстро приезжают. Но люди просто не пользуются нелегальными таксистами. Знаете, и это нормально.
У меня приятель бегает, вот этот вот с Патриков. Он бежит по набережной, как-то выходит на набережную, я не понимаю как. Потом он бежит до Лужников. Ну, он по многу бегает, он полмарафона бегает и так далее. Значит, он говорит, потом я беру тачку, спокойно, я, говорит, на Uber звоню, или там, кстати, в этом самом, на страничке вызываю. И 150 рублей, говорит, назад. Сережа говорит, 150 рублей.
А есть еще каршеринг?
150. Если бы они знали, дешевле, что он способен заплатить и 150 тысяч рублей, совершенно спокойно.
Ну, наверное, он не
весьма,
будет.
Весьма заплатить. Состоятельный господин. Но он мог бы и 150 тысяч заплатить, почти все равно ему. Но он платит, говорит, 150 рублей. Я, говорит, вообще не понимаю, зачем машина.
Да, и в доказательство того, вот недавно мы также встречались с представителями таксомоторного сообщества, легального, конечно, коллеги вместе со мной отметили, что у нас в Москве почти там с 2013-2014 года стоимость среднего чека на такси в Москве подешевела почти на 30%.
Подешевело.
Это при том, при всем, что, в общем, дешевле у нас мало что становится.
Ребят, да, да, это правда. Ребята, значит, пишите на Telegram +7 925 888 88 948. Читаю вас. Машины без опознавательных знаков, но с разрешениями МО легальны, как такси. Московская область.
К сожалению, у нас остался вот такой пока нерешенный вопрос с коллегами из Московской области. Действительно, да, у нас есть соглашение, по которому таксисты, получившие разрешение на работу в Московской области, имеют право работать без всяких ограничений в Москве и наоборот. Да. Мы приняли давно уже закон о том, что все у нас таксисты являются новые, которые получают разрешение, они желтого цвета, оборудованы, есть такой московский стандарт, так называемый. Да. Пока коллеги из Московской области не приняли такого решения, но, в общем, мы находимся в диалоге. Надеюсь, что вот в ближайшее время все-таки рассмотрят.
Но кто толкает решение? Кто пуш-пуш? Они должны, они же заинтересованы. Они должны деньги-то принять здесь, решение. Деньги-то здесь.
Да, зарабатывают здесь. Но, наверное, все-таки стандартизация рынка и работа по одинаковым принципам, что в Москве, что в Московской области, она правильная.
Это правда, но я думаю, что не вы должны требовать, а они должны просить.
Вопрос сейчас один.
Нет, где больше денег?
Унифицировать, законодательство наше и Московской области. Но, еще раз, у нас отличные взаимоотношения между собой. Уверен, что мы этот вопрос решим в ближайшее время.
Когда планируется капитальный ремонт московского метрополитена? Будет ли вообще в этом столетии? Метро разваливается на глазах,
да,
пишет,
да.
Степан.
Но
пишет Степан.
Я с вами категорически не согласен. Ни про слово разваливается, ни про слово, когда же будет ремонт. Наоборот, вот у меня куча обращений о том, что чересчур много ремонтируете, хватит закрывать метрополитен на эти ночные окна, дневные окна, значит, не мешайте нам, значит, пользоваться метро там, в субботу, воскресенье. Да. Могу сказать, что мы ремонтируем почти по 100 километров капитального ремонта инфраструктуры каждый год. Будем продолжать такими же темпами и не снижать. Единственное, что перекрытие все-таки, вот эти окна, так называемые, будем делать в воскресенье, потому что суббота все-таки достаточно напряженный день. Он уже у нас приближается по всем параметрам движения автомобилей, пассажиров в транспорте. Угу. Суббота у нас уже становится равна пятнице.
Это
или
правда.
Четвергу.
И сфера обслуживания вся здесь.
Да.
И знаете, еще детей много отправляют в школу в субботу. Получается, что и предки здесь, и все здесь.
Поэтому у нас объем перевозок уже приближается, субботы приближается к пятнице, и количество машин у нас... Бывает даже некоторые дни, что в субботу больше, чем в пятницу. Потому что пятница такой короткий день, да, особенно сейчас лето. Он будет такой массовый, соответственно, выезд из Москвы в область, что понятно. По капитальному ремонту, в подтверждении своих слов, могу сказать следующее. Вот за ту программу, которую мы делали в 2015 году, и отремонтировали часть там таких проблемных участков, нам удастся с 1 июня запустить дополнительно... достаточно большое количество поездов в метрополитене, которое позволит нам создать почти 115 тысяч новых дополнительных пассажирских мест. То есть 119 пар поездов будет запущено дополнительно в метро. Это
119.
Значит 119 пар в сутки. Это
с
значит,
какого времени?
Простите? С 1 июня.
С 1 июня.
Да, это значит, что расписание будет еще более такое плотное.
Я понимаю.
В час и пик.
Да.
И это позволит разгрузить проблемные участки на ряде
вопрос, линий метрополитена. Вопрос, вот я отдам, он напечатан, я вам отдам, ладно его. Угу. В октябре прошлого года власти Москвы, и вы в частности, говорили о том, что все эскалаторы в метро будут работать постоянно вне зависимости от пассажиропотока. Останавливать их планировалось ненадолго только для проведения технических осмотров и обслуживания. Первые месяцы так и было, после октября. Но затем эскалаторы снова остановились. Примеры по часам. 3 мая, метро Октябрьская, 21.00. И здесь прямо вот и фотографии есть, если надо.
Да, очень надо. Пришлите. Да, мы по каждому такому случаю, когда
здесь написано. Ну вот здесь написано, тайминг, если...
значит, когда... На самом деле, всего-навсего три случая.
Да, ну видите, это конкретный человек. Конкретный
вопросов человек. Нет. Обязательно разберемся с каждым случаем. Их не так много, но, возможно, это был...
А зачем зря, лупить эскалатор?
Вопрос
для красоты, что ли?
Чтобы работали?
Да,
зачем? Ну, смотрите, у нас и суббота уже становится днем, когда метрополитен и вся транспортная система работает с максимальным напряжением. Поэтому все-таки работа всех эскалаторов, тем более они исправные, то почему его не включить? Она позволяет все-таки сделать поездку в метро более комфортной.
10.30, новости, вернемся после новостей. Мы продолжаем. У нас в гостях заместитель мэра города Москвы Максим Лексутов и руководитель департамента транспорта. Мы говорим о транспорте в Москве. А вопросы вы присылаете на СМС или Телеграм, скорее. Плюс 7-925-8888-948. В Телеграме я вас читаю существенно больше, чем в других местах. Хотя вы можете писать, конечно, и также еще в Твиттере. Это говорит МСК. Можете писать на сайте. Это уходит все в созвездие Тау-Кита. А вот когда вы пишете в Телеграм, это уходит прямо в передачу. Договорились? Я вас пытаюсь сориентировать о более правильном способе. Хорошо, простите, Максим, мы с вами говорили о том еще, что где-нибудь в отсталой какой-нибудь Швейцарии за все можно заплатить карточкой. Больше того, в такси можно заплатить карточкой. Больше того, ты спрашиваешь, принимается ли в этом такси карточка, и тебе гордый водитель говорит, а у нас вообще все такси принимают карточки.
И вот тут же можно... списываются деньги автоматом.
Да, вот можно узнать, у нас с этим какое-то движение будет?
В части
не только такси, оплаты. Я имею в виду вообще везде. Ну, вот
про такси,
карточкой...
про такси так
нет у меня скажу. Денег, нет у меня денег. На Махрошу. А есть карточка?
Значит, сейчас тем более вопрос использования карт, он достаточно недорогой, этот карт-ридер подключается, насколько я знаю, даже к смартфону, да. И можно сделать это быстро. Во многих такси, я знаю, что некоторые интернет-агрегаторы требуют у своих подключенных абонентов такси наличие возможности безналичной оплаты. Мы, как город, требовать эту дополнительную функцию не имеем права, у нас законодательство запрещает эти вещи делать, а у нас полномочий таких нет. Но я думаю, что конкуренция, она позволит...
А в других видах транспорта?
В других видах транспорта, так как он принадлежит городу, то здесь, конечно, это наша и ответственность, и задача. Поэтому мэр города нам поручал в прошлом году сделать так, чтобы на всех, без исключения кассах метро, была возможность оплатить поездку картой. Банковской картой, соответственно, безналичной оплатой. До конца года на всех, без исключения, кассах эта задача будет выполнена. То есть везде, во всех кассах метро вы сможете оплатить кредитной картой до конца года.
Это будет машина или тетенька?
Нет, это будет у вас, как в магазине, стоять вынесенный терминал, да. Где вы сами вставите карту, наберете пин-код и вытащите карту.
Окей, все равно то это быстро.
Тете никакой отдавать быстро. Карту вы не будете, конечно. И второе, задача, которую мы сами, так сказать, поставили как задачу, это возможность оплатить проезд на наземном транспорте картой PayPass, PayWay, для того, чтобы просто приложить ее к валидатору, да. И, соответственно, с вашей карты спишутся деньги, вы, соответственно, сможете пройти и воспользоваться нашим наземным транспортом. До конца года мы уже тестирование закончили.
Если вы это вставите, то вам понадобится интернет-подключение в этих самых автобусах.
У нас есть подключение, оно не постоянное онлайн, это такой псевдо-онлайн, который позволяет на ряде остановок, соответственно, информацию эту агрегировать и передавать ее в систему.
Если у вас появится для своих целей, ну, скажем так, если у вас появится для кредитных карт
Wi-Fi... Там просто отдельно защищенные протоколы. Я есть понимаю. Wi-Fi...
А почему вы не поделитесь тогда с пассажирами Wi-Fi?
Вот это отдельная вещь. Если протоколы обмена информации по банковским картам, они требуют отдельной системы защиты и отдельной криптографии, в соответствии с нашим законодательством, то, конечно, для пассажиров нам никто не мешает дать такой же Wi-Fi, как есть метро. И у нас сегодня уже около 3000 единиц транспортных средств наземного транспорта оборудованы Wi-Fi, и он работает. До конца года все, без исключения, городские автобусы, трамваи, троллейбусы будут оборудованы системой Wi-Fi.
Настена, садишься на стену и по кругу шуруешь.
Да, и задача, которая стоит перед нами еще, мы ее сейчас стараемся решить, это если вы уже зарегистрировались в метро, как такой постоянный пользователь, чтобы это было кроссплатформенное соединение, то есть когда вы сядете в автобус, то вам не надо будет делать повторную регистрацию. Еще раз повторю, это не решено сейчас, но эта задача стоит, мы ее обязательно постараемся
решить. Настене принадлежит фраза прекрасная, когда мы обсуждали сроки посадки в тюрьму. Настена сказала, что она готова сесть лет на 15, если будет хорошая выделенка. Ну, потому что...
Все равно где сидеть,
если правда. Значит, Настена, как только появится хороший Wi-Fi в автобусах, я представляю, кого мы увидим на кольце, на Садовом.
Нет, вы ошибаетесь, на велосипеде. Иногда, могу с велосипедом залезть в троллейбус, потому что там много народу. Вот у меня есть проблема. Ну, ничего.
Будем вообще велосипед для того, чтобы ехать, конечно.
В горку. Простите, Москва на холмах.
Да. У нас в Москве не так много гор, и они не очень крутые, поэтому...
А я живу...
Там, где, видимо, крутая гора.
Она живет на Воробьевых.
Там сплошные спуски, а потом надо тяжело
дальше. Но еще про метро два слова буквально скажу, раз начал говорить про дополнительные поезда, еще раз повторю, будет примерно 119 поездов в сутки, 115 тысяч новых мест, и, конечно, это серьезно разгрузит ряд наших вагонов на напряженных направлениях, снизится загрузка примерно на 6%. То есть поездка в метро будет комфортнее.
Про метрополитен
про
вопрос.
Ленина.
Ленина. Ремонтируют станцию, например, на Отрадном, и исчезла куда-то надпись, что метрополитен имени Ленина, и куда делся Ленин, вернется ли Ленин?
Мы ни в коем случае к истории, во-первых, метро относимся с огромным уважением. Вот недавно открыли после реконструкции станцию метро «Проспект Мира». Да. Восстановили все, начиная от входной группы, даже статуи, которые были там потеряны в 90-е годы. Вот восстановили все, исходя из авторских чертежей, нашли чертежи родственников архитектора, который делал эту станцию, взяли у него чертежи, нам очень помогла его семья, из таких домашних архивов отдали нам.
И там не было Ленина, и поэтому
нет Ленина. Нет. Там как раз все, что было, все поставили. Еще раз, истории дорожим, никаких задач по тому, чтобы убрать Ленина или Красного Знамени, значит, орден метрополитена.
А Сталина? Все. Там в оригинальных некоторых проектах и Сталин фигурирует.
Вот. Максим, спасите,
признается, так и будет.
Скульптуры на станции метро Площадь Революции. Варвары уничтожили Римскую империю, Пальмиру, а теперь и Москва. Скульптуры теряются.
Дойдет очередь до станции этой, будет восстановлена в полном объеме. Здесь очень жесткое у нас требование мэра города, чтобы полное историческое наследие, которое у нас есть в метро, было восстановлено. Здесь это, конечно, стоит дополнительных денежных средств, но, в общем, решили, что здесь затраты на это, они окупаются сторицей.
Когда метро придет в Бирюлево, спрашивает 90-й?
Бирюлево в метро придет пока не скоро.
Никогда, я помню, сказал пока, это Собянин пару лет назад.
Пока не скоро. Поэтому пока не планов скоро. Дополнительных у нас здесь нет. Будем развивать качественный и комфортный наземный транспорт.
Wi-Fi в метро и сейчас хорош, но долго подключается из-за навязчивой рекламы, говорит Иван.
Ну, поэтому он бесплатный. Если вы хотите использовать без рекламы, тоже есть такая функция. Она платная, насколько
платная,
я знаю.
Платная, да?
Да. Но бесплатно, соответственно, какой-то... Время просмотра рекламы, это, наверное, оправдано.
Когда достроится железнодорожная кольцевая линия внутри Москвы?
Мы планируем, что в последнем квартале этого года заработает уже кольцевая линия с пассажирами.
Да. Да.
А вся?
Вся.
На Ленинградском шоссе показуха, говорит Инна. На Ленинградском шоссе рядом с домом 94 есть подземный переход, оснащенный лифтами для малоподвижных граждан. Лифты не работали вообще ни разу. Может быть, их хоть однажды включат для того, чтобы проверить, работают ли они?
Коллегам из департамента...
это другие, да?
Да, жилищно-коммунального хозяйства и департамент капитального ремонта обязательно скажу про Ленинский проспект, дом 59. Да?
Ленинградский.
Ленинградский, извините.
91.
91?
Нет? Сергей, где?
Да, 94.
Уехал.
94.
94. Хорошо, обязательно.
Значит, здесь ГКУ АМПП.
Да.
Фотофиксацию ведут на личные телефоны. Вот есть снимок. Значит, фотофиксацию ведут на личные телефоны.
Не на личные, это смартфон обычный, куда в целях экономии средств поставлено специальное программное обеспечение. Вы также можете делать, если скачаете замечательное приложение, называется «Помощник Москвы».
Да.
Зарегистрируйтесь на портале госуслуг, и точно такое же право получите, соответственно, да, штрафовать и проверять оплату парковки, наказывать нарушителей, которые стоят в нарушении знаков.
Да, 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 мы говорили об этом в прошлый раз.
И присылайте в полицию, соответственно, уже подготовленный материал для вынесения постановления.
Я 4
Более
штрафа.
60 тысяч уже людей
уже
зарегистрировались и работают по этому
люди.
Приложению.
Прекрасные люди. Вот мне надо тоже, я склочный, поэтому. 4 штрафа я сумел оспорить через суд. Как наладить с вами взаимодействие, чтобы можно было оспорить без суда?
Ну, если вы можете отправить от первую очередь в само учреждение администратор доходов ГКУ МПП
да.
ваши возражения, требования, там даже форму специально на сайте паркинг МОСРУ подготовили для жителей, если хотят оспорить штраф. Там есть форма, она исчерпывающая, юридическая, корректная, если вы ее заполните, просто, да. так сказать, распечатаете и заполните, и отправите, то мы эту жалобу рассмотрим. Если она кажется обоснованной, то, конечно, само ГКУ МПП примет решение об отмене штрафа. И не обязательно идти в суд.
На платных парковках можно стоять меньше 15 минут бесплатно?
Конечно, до 15
да?
минут.
А что я плачу?
Но, соответственно, если вы уверены, что вы 15 минут бесплатно,
15 минут бесплатно.
Первые 15 минут бесплатно.
А как они узнают?
Очень легко.
Как?
Очень легко. Вот первое, как? Проезжает паркон первый,
да.
вот, который объезжает эту зону, либо инспектор. Соответственно, начинается 15 минут на счет. Если следующий приезжает, а машина да. стоит,
Боже,
то, соответственно,
сколько
она
я денег вам отдал за зря?
Сколько?
Ну, я
мне
страшно делать.
Значит, наверное, во-первых, да? чем отличие Москвы парковочного да. пространства
поминутно.
От других, это поминутно.
Поминутно.
Не во всех европейских продвинутых городах
да.
такая система есть. Где-то есть отсечение минимум 15 минут, где-то минимум 30 минут, где-то минимум час.
Боже,
здесь масса нюансов.
Слушайте, какой я нехитрый здесь... оказался. Я плачу с первой минуты, сразу плачу. Мне надо зайти вот на секундочку. Я плачу, мне нравится, что поминутно. Я такой, снять, поставить на паркинг, снять паркинг.
А во-вторых, люди, которые фиксируют сейчас через помощник Москвы, их очень много.
Да.
То, соответственно, они, зафиксировав, мы видим, что машина стоит, она попадает в общую систему контроля.
Да.
И даже если проезжает паркон не с интервалом 15 минут, то мы это все учитываем как единая система контроля. У нас есть фотографии, есть видеоряд, показывающий, что вы стояли. Поэтому лучше 15-минутным интервалом не шутить.
Я не шучу, а наоборот, плачу за 8 минут. Но мне кажется, за 8 минут не очень дорого получается.
Это недорого, конечно.
А? Вовсе недорого. Вовсе то есть недорого. Я считаю, что если там, вот у нас здесь, вот по 40 рублей где-то, по 60 рублей. Хорошо, понимаешь, что 8 минут я плачу, сколько, 8 рублей? Ну, я готов на это. Ради любимой столицы, Господь помилуй. А?
Тем более, что деньги все возвращаются в управу того места, где вы стояли. Значит, деньги пойдут на благоустройство того
да,
района,
ребята
где
спрашивают,
вы стояли.
Ломоносовский, Ленинский. Абсолютно постоянно трагично. Не, ну, нужна какая-то развязка, нужна эстакада. Ничего не планируется.
Но у нас Ленинский проспект, один из самых загруженных
да.
проспектов в Москве.
Да.
Мало того, вы помните, я этот пример приводил, по-моему, даже на первом эфире, когда был у вас. Это когда мы планировали расширить несколько Ленинский проспект.
А сделать за счет
да, но люди, но люди,
за люди счет, категорически, да,
категорически
сказали
категорически
нет.
Против,
а проект
да.
был, соответственно, закрыт, потому что была активная отрицательная позиция жителей, которые живут вокруг.
Это так, но именно Ломоносовский, иногда университетский, но чаще всего Ломоносовский, держит все подряд. Вот Мичуринский сейчас,
Жернадского, все остальное. Предложение по изменению схемы организации движения именно.
Да.
Это некоторые правые повороты убрать на дублер по Ленинскому проспекту, там перенастроить несколько светофоров, поменять конфигурацию въездов на Ленинский проспект.
Да.
Часть уже этих мероприятий будет реализована за это лето.
Может быть, людей как-то хотя бы отвезти, может быть, сделать наземные переходы для людей.
Есть и подобные вещи, просто мы реально понимаем, где люди ходят, где не ходят. То есть мы анализируем и пешеходное движение в городе за счет через да. датчики и прочее. Поэтому там, где нужно, мы и через фазы светофоров меняем конфигурацию. Но невозможно везде сделать подземные переходы. Технически невозможно. Из-за обилия коммуникаций и сетей.
А, кстати, читал статью, простите, вот сейчас вспомнил. Читал статью про Тверскую, что вам ФСО не дает ее превратить в такую одноуровневую, без подземных переходов. На самом деле, жизни больше там, где люди циркулируют свободно в одной плоскости.
А проблем каких-то нерешаемых с Федеральной службой охраны у нас нет. Коллеги в основном всегда идут к нам навстречу по разным вопросам. Поэтому здесь проблемы нет. Просто мы решили сделать это в несколько этапов, реконструкцию Тверской.
Да, да.
На первом этапе там появится более комфортное пешеходное пространство, появятся деревья, будет улица приведена в соответствие. Нет, в земле. В земле.
Там еще земля?
Да, там будет в земле. Это раз. Второе, появится часть... Сначала, так сказать, сразу большое количество наземных переходов не появится. Но следующим этапом мы к этому вопросу вернемся. То есть, еще раз, тема пешеходных переходов на Тверской улице, она не закрыта, и никакого противодействия каких-то федеральных служб в этом вопросе нет.
Центр постепенно становится не местом для транзита, понимаете?
И это очень правильно.
Это правильно, но нам, когда центр не место для транзита, предположим ситуацию, когда мне надо поехать в Измайлово, мне тогда надо более-менее надежно понимать, а я знаю пока надежные пробки. Надежные пробки, понимаете? То есть я не буду дерзать и лезть в центр. Центр это будет...
Сергей, я неоднократно говорил и вынужден еще раз повторить. У нас,
отказаться
к сожалению, улично-дорожная сеть, я об этом говорю честно, и скрывать здесь нечего.
Ее не хватит.
Это наша проблема общая,
да.
Что у нас плотность улично-дорожной сети не позволяет иметь то количество автомобилей, которые выезжают на дорогу.
Это понятно.
У нас с 10 по 15 год в Москве прибавилось, в московском узле, ну вот Москва и область, потому что надо смотреть в общем, прибавилось более 1 миллиона новых машин. Более 1 миллиона. Это примерно на 25% плюс дополнительного автопарка.
Кстати, у нас
плюс 25% дорог не появится в городе никогда.
Никогда, это понятно.
Мы это прекрасно.
Нет, ну вот в этом году не обсуждается. Мы же говорили, да, что платный въезд в город именно в этом году не обсуждается.
Но вообще мы его не обсуждаем, не обсуждаем. Ни в этом, ни в следующем. Поэтому пока смысла говорить об этом нет.
Воинствующие идиоты разрушили планы по введению платного въезда в город. Среди них Доренко.
Вы были наиболее яркий, Сергей.
Да.
В вашем выражении скажите вашу позицию.
Может быть, начать агитацию наоборот.
Воинствующий идиот.
Я думаю, что есть еще не исчерпан набор тех решений, которые в городе внедряются. Это и введение платной парковки, и там наличие прогрессивного тарифа, и развитие общественного транспорта. Есть еще вещи, когда мы инструменты, которые позволяют нам все-таки нагрузку с уличной дорожной сети все-таки уменьшить.
Станция метро Ховрина, она готовится, да, она должна быть?
Вот да, конечно.
Крот спрашивает, когда же нам ее откроют?
У нас пока планы, ну, во-первых, планы вы можете прекрасно все видеть на сайте правительства Москвы, там очень подробные, преподробные планы открытия всех станций без исключения метро. По станции Ховрина, насколько я помню, план открытия был в этом году. По-моему, он остается прежний. Но тут, наверное, компетенция больше моих коллег из строительного комплекса. Они у нас строят метро. Но планы, которые вот сейчас могу вспомнить, это до конца года.
Есть такая тема. Вот построил сначала Хрущев, как мы знаем, значит, кольцевую. А за ней Юрий Михайлович ее расширил. Да? И там были захлестные такие вот въезды-выезды, с которыми сейчас борются, насколько я знаю. На Новой Риге, например, можно уйти на север заранее. Так сказать, там
не выезжая.
На Ленинградке это есть, а на Волоколамке нет. На Волоколамке постоянный ад из-за того, что все перехлёстывают друг друга. Начинается толкотня, суета, дурдом. В четыре ряда люди пытаются пролезть.
Планы по реконструкции МКАДа у нас практически готовы. И основные проблемные развязки, они все будут приведены в соответствие.
В том числе Волоколамка.
В том числе Волоколамка. Но единственное, что здесь, вы тоже понимаете, палка о двух концах. Вы неплохо сейчас выезжаете из Москвы.
Да.
Но потом упираетесь в узкие участки, которые начинаются за пределами Москвы. И вот пробки там сейчас поменьше стало, ну, например, тот же Минку взять, да, где отлично все сделали развязки, но мы упираемся в узкую Минку, когда съезжаем там с Кутузовского проспекта. Абсолютно. И эта проблема, к сожалению, она, в общем-то, во многом она препятствует такому хорошему выезду из города.
Да, а, значит, тогда поясните, говорит Семен, но я думаю, что это не наш гость. С нами Максим Лексутов, заместитель мэра города Москвы и руководитель департамента транспорта. Поясните, зачем такой повышенной плотности заселения Москвы идет, раз мы не можем ездить?
Строили бы по-другому. Плотности, да, в лесу. Но могу сказать, есть здесь две, так сказать, большие теории. Первая. У нас, к сожалению, когда строили Москву, застраивали, да, оставляя место для уличной дорожной сети, никогда в советское время еще тогда никто не думал о том, что будет такое количество машин. Могу вам сказать, что у нас на 1000 человек в Москве 324 автомобиля. Если взять, например, европейский город, где плотность дорог в 3-4 раза выше, чем у нас, то у них количество машин еще к тому же процентов на 25-30 меньше, чем у нас.
Да, и а если взять американский, так вообще страшно.
Вообще страшно. Мало того, плотность застройки – это еще некоторый плюс. Почему? Объясню. Потому что тогда у вас в шаговой доступности от вашего дома находится больше точек, куда вы можете добраться пешком или используя общественный транспорт. Аптеки, небольшие магазины, кафе и, наверное, место труда и работы. Поэтому вопрос о том, плохо или хорошо, когда плотность застройки высокая, это вопрос больших споров мыслителей в области градполитики, но вообще весь мир идет к тому, что уплотнительная застройка, плотная застройка – это плюс.
Я давно не был в Америке, но, знаете, вот, как были годы тогда, когда-то давно, когда я был там по 3-4 раза, да, я за пиджаком ездил в Нью-Йорк. Понимаете? Значит, часто был в Нью-Йорке. И я отлично помню вот это Garden State Parkway, значит, и так далее, и так далее. Гигантское количество гигантских шоссе по Нью-Джерси, штат Нью-Джерси. Да. Идет, значит, ты можешь Garden State взять, можешь еще хайвей, еще какую-то девятку, восемнадцатую, еще миллион, значит, и далее. Еще есть разделение. 5 рядов для грузовиков, 5 рядов отдельно для лиховых.
Потом еще добавились ряды для карпула машин, когда да, вы едете да, больше трех в машине.
Да, 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 абсолютно, можешь на автобусную да, полосу
въезжать. Да, здесь да, есть масса-масса нюансов.
Значит, а у нас такие будут?
И у нас, к сожалению, это невозможно сделать.
Просто люди невозможно, летают на работу. У меня там дочка подруги, значит, знакомый, часа полтора ездила на север штата. Я говорю, каждый день. На север штата.
Поэтому, спокойно. Сергей, у нас, к сожалению, не так много вариантов, чтобы сделать жизнь в Москве с точки зрения передвижения комфортной. Все-таки это развитие общественного транспорта, это введение Московской кольцевой железной дороги.
Это еще... А климата нет, климата.
Вы знаете, если...
Была бы Калифорния, мы бы ходили с удовольствием.
Мы, смотрите, сейчас вот уже не так, вот погода несколько испортилась, но людей сейчас вечером нормально на дорогах, на улицах огромное количество.
Это правда.
Поэтому, если есть удобное пространство, мы будем им пользоваться. Если пространства нет, и машины стоят в пробках, и пешеходу не пройти, то надо, соответственно, тогда никто не пойдет, и никто не поедет. То
есть мы с женой и детьми побыли вот как раз на 9 мая, значит, здесь в городе. Это удивительный город. Это удивительно. Я говорю, слушай, мы раньше для этого летали в Мадрид. Ну, это просто смешно. Понятно, да? То есть сейчас можно не летать в Мадрид, ты сразу экономишь на билете, пожрать очень вкусно, совсем изысканно. Понимаешь, совсем изысканно. Дешево. Понятно. Ну, реально, дешевле, чем в Мадриде.
Поэтому качественный, современный общественный транспорт...
Ты кайфуешь, правда?
Знаете, что меня не устраивает?
Я кайфую, мы пошли в
музей. Очень классно, все здорово. Кроме того, что у метро и у этих ТПУ теперь транспортно-пересадочных да, я не могу, мне нигде негде взять воды, ни пирожка для детей, ничего, когда я именно пешком иду. То есть все, уничтожено?
Вы знаете, не уничтожено, во-первых, ничего, приведено в порядок, и на месте вот этого бардака, беспредела и вот этой помоек зачастую обязательно какие-то точки, небольшие торговли,
пока
мороженого.
Все будет, Настя,
никаких
проблем. Фрок звонит, Фрок, наш слушатель, постоянный Фрок звонит, и я не смею. Наденьте, пожалуйста, наушники. Фрок наверняка что-то очень важное скажет, он постоянно
спасибо,
слушает.
Спасибо, Сергей. Да, Фрок, да, здравствуйте. Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте.
Значит, вопрос по реконструкции. Люблинка, это самая Волгоградка, съезд с Волгоградки на Люблинку, вот там постоянная проблема. Съезд сделан таким образом, что там два ряда. Из них один поворачивает налево на стрелку на светофор, и второй, который ведет прямо на Люблинку, он один. Это место будет постоянно проблемное дальше, потому что оно уже отреконструировано, работ не планируется, это будет постоянная проблема. Я однажды, не так давно, кстати, я потратил 1:40 для того, чтобы проехать по Волгоградке от Талалихина до съезда на... Люблинку. Это ад, ребята, это ад. Что с этим делать, вообще непонятно. Это будет постоянно проблемное место.
У вас спасибо, предложение есть? Как этот вопрос решать?
Предложение, я не знаю. Там можно было бы расширить, сделать еще третий третий, может быть, четвертый ряд, но там постоянно там автобусы выходят, которые разворачиваются с Люблинки обратно туда, в этот котельный, в Марьино идти в Люблино. Там же стоят маршрутки, там же дикие таксисты с поднятыми, так сказать, багажниками. Там просто ад.
Спасибо, Фрок, спасибо.
Будем стараться исправить эту ситуацию. Какие-то обязательно набор средств, которые есть в нашем арсенале, обязательно будем решать. По крайней мере, отстой транспорта там недопустим, исходя из того, что и так проехать невозможно. Будем за этим следить и будем это контролировать.
Спасибо. Слушайте, вот еще тогда, раз уж вы в наушниках, Роман из Истры. Мы его тоже знаем хорошо. Роман, здравствуйте. Прошу вас. Алло. Роман из Истры. Ну, как же так? Ну, видите, не получается. Хорошо, значит, слушайте, я считаю, что сегодня густо мы поработали.
Да.
Я посмотрю на время, 58 минут. Дальше у нас еще минута есть. Я задам еще несколько вопросов. Секундочку. Простите, пожалуйста, у Лексутова, почему на выездной магистрали Ленинградское шоссе в пределах МКАД скорость до 80, а при выезде до Шереметьево 60 км в час, и камера каждые 300 метров. Это через Химки, когда едешь. Ну, действительно, у нас 80, а Московская область нас подхватывает на 60.
Ну, во-первых, камера вас фиксирует при превышении скорости 20. По нашему законодательству до 20 километров.
Это понятно, идешь 98 и должен идти 60-78.
Наверное, вас вряд ли штрафуют, если вы едете в допустимом, так сказать, пределе, хотя, в общем-то, нарушать не нужно. Но, во-вторых, там разное... Ну, вообще, это, конечно, коллеги из Московской области, их епархия.
Можете а Химки, говорить? Это разве не Москва?
Химки не Москва. Химки не Москва.
Извините. Нет, что-то там Москва, Зеленоград, там кого-то
уже. Поэтому я думаю, что с коллегами поговорим. Хотя, в моем понимании, что действительно там выезд после МКАДа достаточно непростой, если по направлению в Шереметьево ехать.
Да, там снижаются большие потоки.
Узкие места и скорость там, я даже не знаю, сможете ли вы разогнаться 80 километров на этом месте. Даже если такое разрешение будет, то я думаю, что это такая вещь, честно говоря, немного бесполезная.
Умозрительная. Хорошо, спасибо вам большое. С нами в эфире был Максим Лексутов,
спасибо
заместитель...
Спасибо большое, хорошего всем дня. Спасибо.
Заместитель мэра города Москвы и руководитель департамента транспорта. Ждем вас снова. Спасибо большое. Ребят, ну что, завершаем. У меня 20 секунд, мне надо что-то говорить. Говори, мать, говори. 20 секунд. Говори. Что? Я? Спасибо. Вот, да. Спасибо большое за детство. За детство счастливое наше. Спасибо, родная страна. Мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 18 мая.